Глава 16. Я так спешил к тебе, отчаяние берег, а ты и поцелуй едва мне подарила. Пьер де Ронсар, сонет 4. На рейд на всех парусах входила новиградская шхуна «Пандора Парви», поистине прекрасный корабль. «Красивый и быстрый», — подумал Геральт, спускаясь по трапу на оживленную набережную. Он видел эту шхуну в Новиграде, наводил справки. Узнал, что она выходит из Новиграда на целых 2 дня позже, чем галера Стинта, на которой он прибыл. Несмотря на это, она достигла Керака практически в то же время. «Может быть, стоило подождать и отправиться на этой шхуне», — подумал он. «А за 2 дополнительных дня в Новиграде, кто знает, возможно, удалось бы раздобыть какую-то информацию». «Напрасные сомнения», — решил он. «Может, кто знает, а вдруг? Что случилось, то случилось, ничего уже не изменишь, и нечего над этим размышлять». Он попрощался взглядом со шхуной, маяком, морем и темнеющим грозовыми тучами горизонтом. Потом быстрым шагом направился в сторону города. Из виллы носильщики как раз выносили портшез, изящную конструкцию со шторками лилового цвета. Видимо, был вторник, среда или четверг. В эти дни Литта Нейт принимала пациенток, а пациентки, как правило, состоятельные дамы из высшего общества. Пользовались именно такими портшезами. Привратник впустил его без единого слова. И хорошо. Геральт был не в лучшем настроении и, вероятно, на слово ответил бы словом, или, может, даже 2 или 3. Патио было пусто, вода в фонтане тихо журчала. На малахитовом столике стояли графин и бокалы. Геральт без церемоний налил себе. Когда он поднял глаза, увидел Мозаик в белом халате и фартуке, бледную, с прилизанными волосами.
«Это ты?» — сказала она. «Вернулся?»
«Это, несомненно, я», — сухо подтвердил он. «Несомненно, вернулся. А это вино, несомненно, немного прокисло».
«Я тоже рада тебя видеть».
«Коралл дома? А если дома, то где?»
«Минуту назад?» — она пожала плечами. «Я видела ее между ног пациентки. Несомненно, она все еще там».
«У тебя действительно нет выхода, Мозаик», — тихо сказал он, глядя ей в глаза. «Ты должна быть чародейкой. В самом деле у тебя есть к этому предрасположенность и задатки. Твое разящее остроумие не смогли бы оценить на ткацкой мануфактуре, и тем более в борделе».
«Я учусь и развиваюсь».
Она не опускала глаз.
«Я уже не плачу в уголке. Отплакала свое. Этот этап пройден».
«Нет, ты себя обманываешь. У тебя многое еще впереди, и сарказм не защитит тебя от этого. Особенно, если он искусственный и плохо скопированный. Но хватит об этом. Не мне учить тебя жизни. Где, я спрашиваю, находится коралл?»
«Здесь. Здравствуй».
Чародейка, как призрак, появилась из-за портьеры. Как и Мозаик, она была в белом врачебном халате, а ее заколотые рыжие волосы были упрятаны под полотняную шапочку, которая при обычных обстоятельствах показалась бы смешной. Но обстоятельства не были обычными, и смех был неуместен. Ему понадобилась секунда, чтобы это понять. Она подошла, молча поцеловала его в щеку. Губы были холодными, а под глазами темные круги. Она пахла лекарствами и чем-то еще, что использовала для дезинфекции. Это был противный, отталкивающий, больной запах. Запах, который вызывал тревогу.
«Увидимся завтра», — опередила его она. «Завтра мне обо всем расскажешь».
«Завтра».
Она посмотрела на него, и это был взгляд сквозь даль, сквозь разделяющую их пропасть времени и событий. Ему понадобилась секунда, чтобы понять, насколько глубока эта пропасть и как отдалили их события.
«Может, лучше послезавтра. Сходи в город, встреться с поэтом, он очень беспокоился о тебе. А теперь, пожалуйста, иди, я должна заняться пациенткой».
Когда она ушла, он взглянул на Мозаик. Наверное, достаточно красноречиво, потому что она не замедлила с объяснениями.
«Утром у нас были роды», —
сказала она, и ее голос немного изменился.
«Сложные. Она решила использовать щипцы, и все, что могло пойти плохо, пошло плохо».
«Я понял».
«Сомневаюсь».
«До свидания, Мозаик».
«Тебя долго не было».
Она подняла голову.
«Гораздо дольше, чем я ожидала. В Рисберге не знали или делали вид, что не знают. Что-то произошло, правда?»
«Что-то произошло».
«Я поняла».
«Сомневаюсь».
Лютик поразил его сообразительностью. Он подтвердил факт, очевидность которого Геральт все еще не вполне осознавал и целиком так и не принял.
«Конец, да? Как ветром унесло. Ясно, ты понадобился ей и чародеям, сделал свое дело, а теперь можешь уйти. И знаешь что? Я рад, что это произошло. Когда-то, в конце концов, должен был закончиться этот удивительный роман, и чем дольше он продолжался, тем опаснее могли быть последствия. Ты тоже, если хочешь знать мое мнение, должен быть счастлив, что можешь выбросить это из головы, и что все прошло так гладко. Поэтому на твоем лице должна быть радостная улыбка, а не эта мрачная и угрюмая гримаса, которая, поверь, совсем тебе не идет. Ты выглядишь с ней просто как человек после тяжкого похмелья, который вдобавок отравился закуской и не помнит, обо что и когда он сломал зуб или откуда на его штанах следы семени. А может, — продолжал Барт, абсолютно не смущаясь отсутствием реакции со стороны ведьмака, — твоя подавленность проистекает от чего-то другого? Может, от того, что тебя выставили за дверь, когда ты планировал финал в собственном стиле? Этакий уход ранним утром и цветы на столике. А в любви, как на войне, мой друг, и твоя милая поступила как истинный стратег. Действовала она на опережение, превентивной атакой. Наверное, она читала историю войн маршала Пеллиграмма. Пеллиграмм приводит много примеров побед, достигнутых с помощью подобного фортеля.
Геральт по-прежнему не реагировал. Лютик, похоже, реакции не ожидал. Он допил пиво, кивнул трактирщице, чтобы та принесла следующее.
«Принимая во внимание вышесказанное», — продолжил он, покручивая колки лютни, «я вообще за секс на первом свидании. Рекомендую на будущее во всех случаях. Это устраняет необходимость дальнейших встреч с тем же лицом, которые бывают иногда утомительными и времязатратными. Раз уж зашла об этом речь, то восхваляемая тобой госпожа адвокат действительно стоила затраченных усилий. Ты не поверишь».
«Я поверю». Ведьмак не выдержал. Прервал его довольно резко. «Я поверю без истории, так что можешь пропустить ее».
«Ну да», — заключил Барт. «Угнетенное состояние, обеспокоенность и самокопание. Из-за этого ты вспыльчив и груб. Это не только из-за женщины, сдается мне. Тут что-то еще. Знаю, черт побери, я понял. В Новиграде ничего не вышло. Не вернул мечи».
Геральт вздохнул, хотя обещал себе не вздыхать.
«Не вернул, опоздал. Возникли сложности, много чего произошло. Попали в грозу, потом наша лодка начала протекать. А потом один кожевенник тяжело заболел. Не буду тебя мучить подробностями. Короче говоря, вовремя я не успел. Когда добрался до Новиграда, аукцион уже прошел. В доме Борсодов разговор был коротким. Продажи на аукционе являются конфиденциальными, чтобы защитить покупателей и продавцов. Посторонним лицам компания не предоставляет никакой информации, бла-бла-бла, до свидания. Не узнал ничего. Не знаю, проданы ли мечи, и если да, то кто их купил. Я даже не знаю, выставлял ли вор вообще мечи на аукцион. Он ведь мог проигнорировать совет Пратта, мог найти другую возможность. Ничего не знаю».
«Невезуха», — покачал головой Лютик. «Полоса неудачных совпадений. Следствие кузена Ферранта, кажется, тоже застряло в тупике. Кузен Феррант, коль о нем зашел разговор, постоянно о тебе спрашивает. Где ты, есть ли от тебя какие-то новости, когда ты вернешься, успеешь ли на королевскую свадьбу и не забыл ли ты о своем обещании принцу Эгмунду? Конечно, я ему и слова не проронил ни о твоих делах, ни об аукционе. Но праздник Ламмас, напомню тебе, приближается. Осталось 10 дней».
«Знаю, но может быть что-нибудь за это время случится, что-нибудь удачное, допустим. После полосы неудачных совпадений не помешало бы некоторое разнообразие».
«Не отрицаю. А если...»
«Я подумаю и приму решение».
Геральт не дал Барду закончить.
«К тому же участвовать в королевской свадьбе в качестве телохранителя, в принципе, меня ничего не обязывает, поскольку Эдмунд и Инстигатор не отыскали моих мечей, а именно таким было условие. Но совсем не исключаю, что я выполню пожелание принцу. Хотя бы из материальных соображений. Принц похвалялся, что денег не пожалеет. А все указывает на то, что мне понадобятся совершенно новые мечи, сделанные по специальному заказу. И стоить это будет дорого. Что тут говорить. Пойдем куда-нибудь поедим и выпьем».
Кровенге? В натура рерум?
Не сегодня. Сегодня я хочу чего-то простого, естественного, незамысловатого и искреннего. Если ты понимаешь, что я имею в виду.
Конечно, понимаю. Лютик встал. Пойдем к морю, в Пальмиру. Знаю я одно место. Там подают селедку, водку и уху из рыбы, которая называется петухом. Не смейся, она действительно так называется.
Пусть называется, как хочет. Пойдем.
Мост через Адалатте был заблокирован. По нему передвигалась колонна груженных вазов и группа конных, которые гнали неоседланных лошадей. Геральту и Лютику пришлось ждать, сойдя с дороги. Кавалькаду замыкал одинокий всадник на гнедой кобыле. Кобыла мотнула головой и поприветствовала Геральта протяжным ржанием.
«Платва!»
«Здравствуй, ведьмак!»
Всадник откинул капюшон, открывая лицо.
«Я, собственно, к тебе, хотя не надеялся, что так быстро с тобой встречусь.
Здравствуй, Пинетти!»
Пинетти соскочил с седла. Геральт отметил, что он вооружен. Это было довольно странно. Маги очень редко носили оружие. Окованный латунью пояс чародея отягощал меч в богато изукрашенных ножнах. Был там также и кинжал, солидный и широкий. Ведьмак принял от чародея повод плотвы, погладил ноздри и загривок лошади. Пинетти снял перчатки и заткнул их за пояс.
«Прошу меня извинить, маэстро Лютик», — сказал он, — «но я хотел бы остаться с Геральтом наедине. То, что я должен сказать, предназначено только для его ушей».
«У Геральта?» — напыжился Лютик. «От меня секретов нет».
«Я знаю. Множество подробностей его личной жизни я узнал из твоих баллад».
«Но...»
— Лютик прервал его ведьмак. «Прогуляйся». «Спасибо тебе», — сказал он, когда они остались одни. «Спасибо, что ты привел сюда мою лошадь, Пинетти».
«Я заметил»,
— ответил волшебник,
— «что ты к ней привязан. Поэтому, когда я нашел ее в соснице...»
«Вы были в соснице?»
«Были. Нас вызвал констебль Торквилл».
«Вы видели?»
«Видели»,
— резко перебил его Пинетти.
«Мы все видели. Не могу понять, ведьмак. Не могу понять, почему ты тогда его не зарубил там, на месте. Ты поступил, позволю себе сказать, не очень мудро».
«Знаю», — воздержался от признания Геральт. «Конечно, знаю. Я оказался слишком глуп, чтобы использовать предоставленный судьбой шанс. И чем бы это мне повредило? Ну, одним трупом больше на счету. Какое это имеет значение для платного убийцы? И почему мне претило быть вашим орудием? Я ведь всегда был чьим-то орудием. Надо было стиснуть зубы и сделать то, что следует».
«Ты, наверное, удивишься», —
Пинетти посмотрел ему в глаза.
«Но мы сразу же поспешили тебе на помощь, я и Харлан. Мы предположили, что ты ждешь помощи. Прихватили Дегерлунда на следующий день, когда он расправлялся с какой-то случайной бандой».
«Прихватили», — удержался от ответа ведьмак. «И не мешкая свернули ему шею. Будучи умнее меня, не повторили мою ошибку. Как же. Если бы это было так, у тебя не было бы сейчас такой мины, Гвинкамп».
«Мы не убийцы».
Чародей покраснел, запнулся.
«Мы забрали его в Рисберг и... произошел переполох. Все были против нас. Орталан, на удивление, вел себя сдержанно. Мы именно с его стороны ожидали худшего. Но Берута и Карти, Рибой, Сандовал, даже Зангенис, который нас раньше поддерживал. Мы выслушали предлинную нотацию о солидарности сообщества, о братстве, о лояльности. Мы узнали, что только последние мерзавцы насылают на собрата наемного убийцу. Как же низко надо пасть, чтобы нанять против сподвижника ведьмака. Из низких побуждений, из ревности к таланту и авторитету коллеги, от зависти к его научным достижениям и успехам».
«Упоминание об инциденте в предгорье на 44 трупах не дало ничего», — воздержался от замечания ведьмак, «если не считать пожатий плечами, и, вероятно, многословной нотации о науке, которая требует жертв, о цели, которая оправдывает средства».
«Дегерлунд»,
— продолжил Пинетти, стоял перед комиссией и выслушивал суровый нагоняй. За практикование гуэти, за убитых демоном людей. Он держался надменно, видимо, рассчитывал на вмешательство Орталана. Но Орталан будто забыл о нем, полностью отдавшись своему последнему увлечению. Разработки формулы невероятно эффективного и универсального удобрения, которое должно совершить переворот в сельском хозяйстве. Поняв, что рассчитывать можно только на себя, Дегерлунд сменил тон. На плаксивый и жалобный. Он изобразил из себя обиженного. Жертву в равной степени как собственных амбиций, так и магического таланта, благодаря которым вызвал демона настолько могучего, что с ним было невозможно справиться. Он поклялся, что прекратит заниматься Гуэтией, что никогда больше и близко к ней не подойдет, что полностью посвятит себя научным исследованиям в области улучшения рода человеческого, трансгуманизма, видообразования, интрогрессии, генетической модификации. И ему поверили, воздержался от замечания ведьмак. Ему поверили. Этому способствовал Орталан, который внезапно появился перед комиссией в миазмах удобрений. Он назвал Дегерлунда любимым юношей, который действительно совершил ляпсусы, но кто же без ляпсусов? Нет сомнения, что этот юноша исправится и что он ручается за него. Он попросил, чтобы комиссия сменила свой гнев на милость и юношу не укоряла. Напоследок он объявил Дегерлунда своим продолжателем и последователем и полностью уступил ему цитадель, свою личную лабораторию. У него же, по словам, нет необходимости в лаборатории, ибо вознамерился трудиться и экзерцировать под открытым небом, на делянках и грядках. Беру Теребому и остальным это пришлось по вкусу. Цитадель, ввиду ее недоступности, могла с успехом послужить в качестве места изоляции. Дегерлунд попал в свой собственный капкан, он оказался под домашним арестом. А скандал замели под ковер, удержался от замечания ведьмак. «Я подозреваю...» Пинетти бросил на него взгляд. «Что на это повлияло также отношение к тебе, к твоей личности и репутации?» Геральт поднял брови. «Ваш ведьмачий кодекс, — продолжил чародей, — якобы запрещает убивать людей. Но о тебе говорят, что ты трактуешь этот кодекс без излишнего преклонения. Что всякое случалось, что, по крайней мере, несколько человек расстались с жизнью по твоей милости. Беруты и другими овладел страх, что ты вернешься в Рисберг, чтобы завершить это дело, а при случае и им достанется. А цитадель — стопроцентно надежное убежище, приспособленное под лабораторию древняя гномья горная крепость, обеспеченная магической защитой. Никто не доберется до цитадели. Нет такой возможности. Дегерлунд не только в изоляции, но и в безопасности. Рисберг тоже в безопасности, воздержался от замечания ведьмак. Защищен от скандала и компрометации. Дегерлунд в изоляции, нет никакого скандала. Никто не узнает, что пройдоха и карьерист обманул и обвел вокруг пальца чародеев Рисберга, считающих и провозглашающих себя элитой чародейского братства. Что, пользуясь наивностью и глупостью этой элиты, дегенерат и психопат мог без каких-либо препятствий убить более 40 человек.
В цитадели
чародей по-прежнему не отрывал от него глаз.
Дегерлунд будет под опекой и наблюдением. Он больше не вызовет никакого демона.
Никаких демонов никогда и не было, и ты, Пинетти, это знаешь.
Цитадель,
чародей отвел взгляд, посмотрел на корабли на рейде. Находится в скале горной системы Кремора, у подножья которой лежит Рисберг. Попытка ворваться туда была бы равносильна самоубийству, не только из-за магической защиты. Помнишь, что ты рассказывал нам тогда? Об одержимом, которого когда-то убил. В условиях крайней необходимости принесение в жертву одного ради спасения других тем самым исключает незаконность правонарушений. Но ты же понимаешь, что сейчас обстоятельства совсем другие. Изолированный Дегерлунд не представляет собой реальной и непосредственной угрозы. Если ты хоть пальцем его тронешь, то совершишь действие преступное и беззаконное. При попытке убить его пойдешь под суд за покушение на убийство. Впрочем, некоторые из наших, я знаю, надеются, что ты попытаешься и закончишь на эшафоте. Поэтому я советую, оставь, забудь о Дегерлунде. Пусть все идет своим чередом. «Молчишь?» — констатировал Пинетти. «Воздерживаешься от комментариев?»
«Потому что нечего тут комментировать. Мне только одно любопытно. Ты и Цара. Вы остаетесь в Рисберге?»
Пинетти рассмеялся, сухо и неискренне.
«Нас обоих, меня и Харлана, попросили подать в отставку по собственному желанию, по состоянию здоровья. Уезжаем из Рисберга, никогда туда больше не вернемся. Харлан собирается в Павис на службу к королю Рыду. Я, однако, склоняюсь к более дальнему путешествию. В империи Нильфгард, я слыхал, относятся к магам утилитарно и без особого почтения, но платят им хорошо. И если уж зашла речь о Нильфгарде, чуть не забыл, у меня есть для тебя прощальный подарок, ведьмак».
Он расстегнул ремень, обернул его вокруг ножен и передал меч Геральту.
«Это тебе», — сказал он, прежде чем ведьмак успел что-то произнести. «Я получил его в подарок на 16-летие. От отца, который не мог смириться с тем, что я решил пойти в школу магии. Он считал, что такой подарок повлияет на меня, что, став обладателем такого оружия, я почувствую обязанность соблюдать традиции предков и выберу военную карьеру. Однако я разочаровал родителя во всем. Мне не нравилось охотиться, я предпочитал рыбалку. Не женился на единственной дочери его близкого друга, не стал воином. Меч обрастал паутиной в шкафу. Не нужен он мне. Пусть лучше тебе послужит. Но, Пинетти, бери без церемоний. Я знаю, что твои мечи пропали, и тебе нужно оружие».
Геральт взялся за рукоять, обтянутую кожей ящерицы, до половины вытянул клинок из ножен. На дюйм выше гарды было клеймо в форме солнца с 16 лучами, поочередно прямыми и волнистыми, символизирующими в геральдике солнечный свет и солнечное тепло. На 2 дюйма выше солнца начиналась выполненная красиво стилизованными литерами надпись, знаменитый девиз мастера.
«Клинок из Вероледы», — подтвердил ведьмак. «На этот раз подлинник».
«Что?»
«Ничего, любуюсь. Я даже не знаю, могу ли я принять».
«Ты можешь принять. Ты его уже принял, в конце концов. Он у тебя в руках. Черт побери, я же сказал, не церемонься. Я отдаю тебе меч в знак симпатии, чтобы ты понял, что не все чародеи твои враги, а мне больше пригодятся удочки. В Нильфгарде прекрасные чистые реки, в них полно форели и лосося».
«Спасибо. Пинетти?»
«Да?»
«Ты отдаешь мне этот меч только лишь из симпатии?»
«Из симпатии, конечно».
Маг понизил голос.
«Но, может быть, не только поэтому. И какое мне дело до того, что здесь произойдет? Для каких целей тебе этот меч послужит? Я покидаю эту страну, чтобы никогда сюда не вернуться. Видишь этот величественный галеон на рейде? Это Эвриала, порт приписки Баккала. Отправляю послезавтра».
«Рановато ты прибыл».
«Да»,
— чародей слегка запнулся.
«Прежде я хотел бы здесь кое с кем попрощаться».
«Удачи! Спасибо за меч и еще раз за коня. Прощай, Пинетти».
«Прощай».
Чародей без колебаний пожал протянутую ему руку.
«Прощай, ведьмак».
Он нашел Лютика, само собой, в портовой таверне, хлебающего из миски уху.
«Я уезжаю», — сказал он коротко. «Прямо сейчас».
«Сейчас?» — Лютик застыл с ложкой в руке. «Уже? Я думал...»
«Неважно, что ты думал. Я еду немедленно. Успокой кузена-инстигатора. Вернусь к королевской свадьбе».
«А это что?»
«Как ты думаешь?»
«Меч, конечно. Где ты его взял? От того чародея, да? А тот, который получил от меня, где он?»
«Потерялся. Возвращайся в верхний город, Лютик».
«А Корал?»
«Что Корал?»
«Что ответить ей, если спросит?»
«Не спросит. Не найдет на это времени. Она будет кое с кем прощаться».